Продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан» в студии Наталья Князева. И поговорим мы сегодня на очень важную тему. Дело в том, что буквально на днях Фонд обязательного медицинского страхования разъяснил то, какие нововведения, собственно, входят в закон о медстраховании, и сказали, что теперь ОМС, это обязательное медицинское страхование, будет обязательным абсолютно для всех. И объяснили, что если раньше отчисления делали только люди там работающие, причем работающие по-белому, да, те, которые по-честному платят все налоги, то теперь должны будут, собственно, этот полис покупать все. Стоить он будет не очень дорого, если я не ошибаюсь, около 1700 сомов в год. Но, в общем-то, о том, для чего это вообще нужно, как это все будет реализовываться, и может ли частное страхование медицинское, если не заменить, то, по крайней мере, дополнить обязательно медицинское страхование государственное. Поговорим сегодня с заместителем председателя ФОМС Кларой Скамбаевой. Клара Трудугунбековна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Рада вас видеть у нас в студии. Также спасибо. У нас в гостях глава частной страховой компании Эрнис Абдакеев. Эрнис, здравствуйте, рада вас видеть.
Здравствуйте, спасибо.
Ну, давайте начнем с инфоповода, так сказать. ОМС у нас вводится абсолютно для всех. Расскажите, пожалуйста, подробнее, что это значит, как это будет реализовываться, и вот эти вот все люди, для которых вводится ОМС, это конкретно кто?
Ну, давайте мы начнем, что обязательное медицинское страхование – это введение вот, принципов, да, страхования именно со стороны государства.
Угу.
Здесь в первую очередь ответчиком выступает государство и государственные организации здравоохранения. Здесь государство само определяет тот перечень услуг и тот объем услуг, которые могут гарантировать всем. Поэтому оно и называется обязательным, потому что все платежи на медицинское страхование, они идут в виде налогов. И это обязательная вещь, которая должна приниматься, ну, как бы всеми гражданами, законопослушными гражданами нашей страны.
Конечно, понятно,
все должны,
да,
платить налоги.
Платят ли все, это другой вопрос, да.
Да, до этого времени, значит, государство как бы свою часть населения, это социально уязвимые, да, слои населения, это наши дети, лица, получающие социальные пособия, инвалиды, пенсионеры, они все как бы были застрахованы. Работодатели также исправно, они платили 2% и страховали своих работников. И у нас в Кыргызстане сложилась такая ситуация, что как бы 25% населения, они не участвуют в обязательном медицинском страховании. Тогда как вообще классическая, правильная модель обязательного медицинского страхования, она подразумевает участие всех граждан. То есть медицинское страхование – это доступ населения к медицинским услугам. Это участие гражданина в охране своего здоровья. Вот, поэтому мы как бы все это время молчали, мы не сильно напирали на всех ежегодно, у нас так 10 тысяч человек, там меньше, но больше, но они как бы вливались, да, вот покупали сами полюсы и сами как бы участвовали в обязательном медицинском страховании. Ну, вот мы уже смотрели, достаточно давно у нас в стране есть медицинское страхование, уже 25 лет, и как бы я понимаю... Мы все понимаем, что экономическая ситуация в стране, да, желает оставлять лучшего. Очень много у нас населения уехали за рубежом, но тем не менее уезжает работоспособное население. Остаются дети и родители, которых надо лечить, которых надо обслуживать. Поэтому вот сейчас мы и говорим, уважаемые граждане, надо всем участвовать. Мы все должны вносить свой вклад в охрану здоровья. Это как бы будущее каждого человека.
Но ведь мы платим не только за себя, но и за того парня, за уязвимые слои населения, за пенсионеров, за школьников. Это ведь тоже входит в ту оплату, которую предоставляют люди работоспособные.
Понимаете, вот весь принцип, да, вот обязательного медицинского страхования, это как любая система налогообложения в стране, когда все средства аккумулируются в одном месте, а далее они распределяются по потребности. Сегодня у нас больше всего потребляют услуги, это дети наши, потому что у нас 35% – это дети. Вот из того, что лечатся, из того, что обращаются к медицинским работникам, это дети. Плюс обращаются, это, конечно, пациенты с хроническими заболеваниями и лица, вот, получающие социальное пособие. Если в среднем статистику посмотреть, 66% ежегодной госпитализации – это именно эти категории населения. Ну и плюс, конечно, у нас 20% – это роды. То есть, да, мы с вами, взрослое, здоровое, работоспособное население, мы пока меньше обращаемся. Очень такой небольшой процент, вот как вы сами сказали, в основном из-за больничных, из-за вот таких, да, вещей мы обращаемся. И, ну, и женщина, которая встала на учет по беременности. А больше всего мы должны заботиться вот о том, что у нас сегодня потребляют услуги. Это наши дети и наши родители. Поэтому мы и стали говорить, что да, они у нас больше потребляют услуг, чем они могут заплатить.
Вот, поэтому обязательно медицинское страхование.
Да, и поэтому, вот, поэтому ФОМС и был создан, когда мы собираем все эти средства. Угу. Мы их аккумулируем, и мы их перераспределяем тому, кому они нужны сегодня.
Угу.
Вот в этом задача ФОМСа, причем распределить правильно. Каждое заболевание стоит свою стоимость, у каждого заболевания своя стоимость. Ну, оно делится, да, по тяжести, по сложности.
Конечно, да. Угу.
Поэтому мы не можем просто так заплатить всем одинаковую сумму. Мы должны платить разную каждое заболевание по его стоимости. И причем это заболевание должно стоить одинаково, что в Баткене, что в Бишкеке, потому что, ну, банально, извините, просто аппендицит вырезать, ну, да, вот без осложнений, но одинаковая процедура как бы для всех.
А, с другой стороны, вы говорите, что, например, все граждане должны будут платить. У нас и ФОМС, и Министерство здравоохранения очень давно плачет, скажем так, по этому поводу, что у нас есть целая категория граждан, это фермеры. Да, это люди, которые занимаются естественным хозяйством. Вот они, я не знаю, там надоили сколько-то литров молока, сдали, им деньги заплатили. Ну вот, ну, это и есть их доход. Да? В лучшем случае они работают по патенту, в патент там включается какая-то маленькая часть, но и то патент, мягко говоря, не все закупают. И, соответственно, налоги тоже отчисляют, мягко говоря, не все. Что будет происходить с такими людьми? Как с них взимать эту плату? Как их заставить покупать ОМС? Потом скажут, покупай полис, они скажут, не буду, я пойду в поликлинику, что меня не обслужат, они обязаны, они врачи, они клятву Гиппократу давали, я заболею, что мне скажут, иди домой, сам лечись как-нибудь, или как это будет происходить вообще?
Вы знаете, нет, мы, конечно, все-таки мы не предусматриваем никаких наказательных мер.
Угу.
Мы сейчас пока выходим на такой чисто социальный, на этот его сознательный уровень,
угу.
Но если человек не хочет, это его гражданская позиция.
Угу.
Ну, вот это его сущность, что мы можем сказать. Естественно, мы его не оставим без медицинской услуги. Как любой гражданин Кыргызской республики, каждый имеет право, независимо, застрахован он или нет, но скорая помощь будет оказана бесплатно. А есть, вы будете приписаны к своему семейному врачу, и вас примут, и вас обслужат, то есть назначат вам лечение. 11 базовых анализов государство гарантирует всем. Ну, а дальше... А дальше вам придется платить по полной стоимости. То есть на этом ваша преференция государства заканчивается со стороны государства. Есть еще вещи, когда если он заболеет туберкулезом, если он заболеет, ну, не дай бог, вот ВИЧ, психиатрия, то да, эти заболевания, как ковид, вот такие социально опасные заболевания, государство покрывает лечение. То есть в любом случае наши граждане, конечно, не останутся. Но, извините меня, все остальные услуги им придется платить по полной стоимости.
Угу.
Полная стоимость на сегодня это порядка, средняя стоимость, знаете, одного случая лечения в стационаре, это порядка 9865 сомов. То есть тогда мы говорим, извините, пожалуйста, заплатите.
Угу. А если у тебя есть полис ОМС, то
если полис
он
ОМС,
там
вы
покрывает?
Заплатите 800, от 830 до 1190 сомов.
Это сооплата, да, так называемая?
Да, это сооплата, угу. Среднего уровня.
Я слышала, что теперь ОМС должны будут покупать еще и иностранные граждане, которые у нас находятся здесь, там студенты,
да.
Которые учатся, люди,
да.
Которые тут просто проживают временно. Вот это
обязательное условие, особенно для студентов иностранных, которые здесь учатся. Они все должны быть зарегистрированы в государственном секторе. Мы должны знать, какие люди к нам приезжают. Это достаточно большая категория населения, их порядка, ну, в разные годы она колеблется от 50 до 65 тысяч.
Угу.
И они у нас в стране проживают.
Это много, да, на самом
много.
Деле.
И мы должны их зарегистрировать в государственном секторе, чтобы мы знали, какие люди к нам приходят. И мы должны их вести, отслеживать. Во всем мире вы выезжаете в любую страну, вы покупаете страховку.
Ну да.
Почему мы говорим обязательное медицинское страхование? Потому что мы говорим, это ответственность государства. То есть здесь сам госсектор выступает как ответчиком и несет обязанности, ответственность перед всеми. И ответственность тоже несет саму. Вот поэтому мы всех их и вот включили в этот законопроект. Мы проработали с Министерством образования и науки. В принципе, мы нашли поддержку.
Угу.
С их стороны, и сейчас вот мы приступаем к работе с уже с высшими учебными заведениями.
Сколько стоит у нас вот этот полис?
Для иностранных граждан полис стоит 16 тысяч, по-моему, 800 сомов на год.
Угу.
Ну, там можно его купить на полгода.
Угу.
А сейчас мы дальше прорабатываем вопрос. Все-таки иностранные граждане у нас бывают разные. И мы говорим, что иностранные граждане, которые вот с европейского континента, когда приезжают, они действительно приезжают со своим страховым полисом. Там хорошо развита система ОМС. Поэтому мы к ней не претендуем. Мы работаем с теми гражданами, у которых нет вот такой системы.
Угу.
Очень много у нас с вами китайских граждан, которые работают на наших базарах, которые в кафешках работают. К сожалению, пока они не охвачены.
Угу.
Почему мы все говорим, приходите к ОМС? Я опять-таки повторюсь, это государственный сектор. Мы должны зарегистрировать, государство должно знать, какое население с какими заболеваниями в стране проживает.
Так, а что касается тех граждан иностранных, ну, номинально иностранных, давайте прямо говорить, у нас таких тоже достаточно много. Это люди, например, с российским гражданством, но которые проживают постоянно в Кыргызстане. Среди них огромное количество пенсионеров. Это ни для кого не секрет, я думаю, да, что многие у нас получают пенсию в России, например, да. Есть наши мигранты, которые там долго прожили в России, там заимели гражданство, ну, вот вернулись на родину здесь. Дом построить, семью обеспечить. Для них та же самая цена, 16 тысяч?
Нет, давайте вот сразу оговоримся. Когда в 2014 году подписывали договор вот страны ЕАЭС, то одним из условий 96-й статьи, по-моему, было написано, что каждая страна, вот член, да, вот Евразийского экономического сообщества, она предоставляет гражданам вот этих стран в своей стране такие же права и доступ к образованию, к медицине, как своим гражданам.
Ага.
Поэтому граждане России, и граждане России, и наши бывшие граждане, которые имеют гражданское, российское гражданство, они будут здесь покупать полюсы, как наши граждане, 1722 сома.
Угу.
Соответствующий проект постановления мы уже подготовили, и как только оно будет подписано, мы его раздадим всем.
Угу. Угу.
То есть оно уже вот на стадии завершения. Мы сейчас как раз прорабатываем вот правила обязательного медицинского страхования в стране, поэтому там будет это более все прописано.
Угу.
Ну, вот перспективы у нас такие.
Принцесса, я буквально еще один вопрос задам, и дальше мы с вами побеседуем.
Классно, да.
Вот очень хочется, вот честно, спросить вас, как человека, который давно находится в этой системе, как медика, вот этих 1700 сомов и тех 2%, которые отчисляют работающее население, вот этого хватает нашей медицине для того, чтобы полноценно развиваться? Или это все-таки маленькая сумма? Потому что, на первый взгляд, она именно такой кажется.
Нет, это, конечно, очень маленькая сумма. Вот у нас в стране, если там у нас 1 700 000, угу, учитывая, что наш 1 000 000 граждан за границей,
угу,
работают,
даже больше,
то в среднем у нас останется, пусть будет 1 000 000. Если мы, они все купят полюсы, это будет всего 1 700 000 000. Государство сегодня выделяет на все свои больницы уже 27 миллионов, миллиардов сомов. 27 миллиардов, чтобы существовали наши 120 больниц, наши 60 тысяч медицинских работников могли получать зарплату, покупать медикаменты, лечить. То есть государство свою часть уже вкладывает в содержание больниц, в закупку первых необходимых медикаментов. Плюс еще 10 миллиардов выделяется по линии Министерства здравоохранения, куда входит это санитарно-эпидемиологический надзор, это вакцинация, закупка таких отдельных препаратов, допустим, вот как инсулин для, угу, для пациентов с диабетом, иммуносупрессоры для пациентов, которые перенесли пересадку почки, да, и печени. Это те препараты, которые должны пациенты покупать. То есть получается, государство выделяет, оно не убирает, оно же не уменьшает свое финансирование, но свои обязанности выполняет. То, что сейчас мы ожидаем поступлений, это очень маленькая доля средств, которая будет направлена, опять-таки, на улучшение медицинских услуг, только на медицинские услуги. Мы хотим расширить перечень, допустим, медикаментов, которые можно будет закупать для наших больных. Мы хотим, чтобы сами услуги включались. И у нас, конечно, в перспективе очень большие планы, что мы будем работать уже и с частными организациями. Нам очень хочется, чтобы те услуги, которые сегодня госсектор не может сделать, и которые может предложить частный сектор, они тоже входили,
угу,
и покрывались вот медицинским страхованием.
Угу.
Это, конечно, как бы наше будущее. Но мы идем к нему.
Да, еще подробнее об этом поговорим. Как раз недавно беседовала с родственницей из России. Вот она, например, рассказывает, что, к примеру, услуга аборта, если медицински доказано, что она тебе необходима, да, там, замершая беременность, еще что-то, какие-то патологии серьезные обнаружены, то вот, например, в России тебе ее могут сделать бесплатно в любой клинике, которую ты выберешь. То есть там государственное страхование это будет покрывать, потому что, ну, вот есть необходимость. У нас вот эти 11 анализов, да, собственно, приему врачей и операции, насколько я понимаю, расширять количество услуг, предоставляемых вот по ОМС, мы собираемся, или пока что нам бы пока что деньги собрать, а там дальше посмотрим?
Нет, вы знаете, у нас в планах есть расширение услуг. То есть мы же сейчас говорим, что мы хотели бы для своих застрахованных граждан, да, те же услуги компьютерной томографии покрывать. Да?
Ух ты, ага.
Да, то есть мы хотели, и ну просто как бы мы сегодня пока ограничены в ресурсах, угу. И нам очень нужно вот обеспечить хотя бы наши государственные организации, да, процесс, угу, лечения. Вот. Но в то же время мы сегодня говорили, что вообще беременность – это бесплатно. Все мероприятия, связанные с беременностью, родами, послеродовой период, как для женщин, так и для новорожденного, они бесплатны. В том числе, и вот как вы говорите, аборты. С той лишь разницей, что мы хотим в будущем вовлечь частные наши, угу, да, вот, клиники. Ну, к сожалению, пока что мы этого не можем. И я не могу сказать, что частные клиники тоже к этому готовы, потому что за всем этим идет обязательно контроль. Это соблюдение всех стандартов, это, извините меня, отчетность, это прозрачное все процесс лечения. То есть это очень такой большой, угу, вопрос. И не всегда, к сожалению, частные клиники готовы
хотят,
идти,
чтобы к ним, да, приходил ФОМС. Да. Давайте прямо говорить. ФОМС никто не любит из врачей. Вот это тоже абсолютная, ну, константа. Да.
Есть такое.
Давайте поговорим о частном страховании. Вообще, насколько оно у нас развито. Есть, насколько я, по крайней мере, знаю, ну вот, к примеру, Бишкеки, крупные, богатые компании, которые говорят: слушайте, будем вас страховать своим сотрудникам вплоть до лечения зубов. Вот, делайте все, следить за своим здоровьем, главное, работу не пропускайте. Будем это делать в частных клиниках, как угодно. Но это настолько единичные случаи, по крайней мере, те, о которых я слышала. Может быть, оно на самом деле не так. Вот расскажите, пожалуйста, насколько частное страхование вообще реально развито в нашей стране на сегодня?
Ну, последние 5-10 лет, в принципе, добровольное медицинское страхование в Кыргызской республике развивается, можно сказать. Угу. Как вы сказали, все вот эти крупные компании, среди них и международные крупные компании, они страхуют своих сотрудников в качестве соцпакета по добровольному медицинскому страхованию. Вот они оплачивают, конечно, суммы не такие, однозначно, там суммы огромные. Вот, в разы больше, 10 раз даже больше, можно сказать, чем вот это 1700 сомов в год, да, например, примерно. Ну, соответственно, и услуги тоже такие же. То есть там лечат, там, не знаю, там зубы, медикаментозы бесплатные, стационары, амбулаторки, все они в частных клиниках тоже включаются. То есть не только государственные, но и частные клиники тоже однозначно включены туда. Вот, поэтому, в принципе, добровольное медицинское страхование развивается, можно сказать, в частном секторе. Относительно ОМС, в принципе, я думаю, я считаю, это лично мое сугубо мое мнение, это тоже как бы правильно. Почему должны быть зайчики, можно сказать, да? Просто вот простым языком, почему должны быть зайчики? То есть вы работаете, мы работаем, мы оплачиваем, а те, которые, может быть, даже зарабатывают больше, чем мы, например, они не оплачивают, но получают такие же медицинские услуги, как мы. Например, как и все мы, да? Вот, например, ближний зарубеж, Казахстан, Россия, они уже, по-моему, давно начали вот, брать с тех, которые не работают официально. То есть работают для себя чисто. Коммерсанты, бизнесмены всякие неофициально работают, ну, примерно скажем, да? Например, в развитых странах абсолютно все должны оплачивать ОМС, за исключением уязвимого слоя населения. Угу. За них оплачивает государство. У нас то же самое, в принципе. Поэтому, я думаю, правильное решение государства насчет вот иностранных гостей. Да? У нас даже в законе где-то был указан, по-моему, как я помню, то есть более 12 месяцев, если иностранный гражданин находится на территории Кыргызской республики, он должен покупать ОМС обязательно. Вот сейчас какие изменения, не знаю, но примерно такие же, наверное. Иностранцы тоже должны обязательно ОМС оплачивать, потому что в случае чего они по-любому обращаются в наши же клиники, наши же больницы. Вот. И насчет своих страховок, кстати, своих страховок. Они приезжают со своими страховками. Вот, например, элементарно, мы даже, если с ними что-нибудь случилось, например, мы обследуем там, не знаю, ну, наше государство, наши больницы. Они оказывают услуги, но с них денег как бы официально не берут, правильно, скажем?
Они официально берут. Да.
Ну, маленькую даже если берут тогда маленькую сумму, например, скажем. У меня такой, на практике такой случай был. Вот, прилетели сюда туристы, альпинисты. И они застряли где-то в горах. Вот. МЧСу пришлось поднять вертолет, например, снять их, доставить на базу и так далее. И я вот этого
МЧС,
и оказали медицинскую помощь однозначно. И я этого МЧСника спрашиваю: а ребята, а кто оплатил вот эти все вот эти топливо на вертолеты и так далее, и так далее? Ну, в принципе, у нас в государстве есть статья, бюджет вот специально для таких случаев. Я понимаю, я говорю: хорошо, все альпинисты, которые сюда приезжают, у них своя страховка, частная страховка. Вы обратитесь к ним, пусть эта страховая компания оплачивает все ваши расходы. По идее, так и должно быть. Вот элементарно, когда мы выезжаем в Европу, не знаю, в другие страны развитые, обязательно для получения только визы они требуют с нас страховку выезжающих лиц за границу. То есть даже, допустим, смотрите, Германия, скажем, допустим, у кого бюджет профицит, не дефицит, а профицит даже, даже они требуют от всех гостей страховку. Они даже не хотят со своего кармана оплачивать кому-то, не знаю, там, оказывать всякие услуги за их счет, за счет граждан их.
Ну, конечно.
Да.
Мы гостеприимные просто,
такие,
да?
Такой народ, оказывается, всем помогаем и так далее. Поэтому, я думаю, в принципе, это правильно. А насчет добровольного вида страхования, в принципе, это постепенно будет развиваться, потому что медицина не будет так стоять, она будет с каждым годом дорожать и дорожать, как и в других странах. Почему? Потому что уровень медицины будет расти, а для этого нужны будут обязательно деньги.
Ну, это естественно. Просто мы тут говорим о том, что мы должны делать там какие-то высокотехнологичные операции на базе государственных там наших больниц. Мы должны там то, мы должны это. Потом приходят врачи, говорят: хорошо, мы даже с радостью обучились бы, с радостью бы делали эти операции. Ну, нам же надо для этого какие-то материалы, нам поучиться надо съездить куда-то. Государство обеспечивает, но не в той мере, в которой хотелось бы на самом деле для какого-то серьезного развития. У меня вот какой вопрос. Вот как человек работающий, да, давайте представим. Человек работает, все платит, ОМС отчисляет, все у него хорошо, но, в принципе, по большому счету, человек редко обращается в государственную клинику на самом деле. И это не значит, что болячек мало случается. Болячек с возрастом случается много у всех, но человек просто предпочитает обратиться в частную клинику, где тебя обслужат, тебя будут обхаживать, ты вот здесь же сделал КТ, МРТ, все, что тебе нужно. Есть у человека возможность выбрать между обязательным государственным медицинским страхованием и частным медицинским страхованием, добровольным в нашей стране? Или ОМС мы в любом случае должны будем платить все частно, ну вот по твоему желанию, если хочешь, плати сколько там, 1020, наверное, в год, да, и страхуй себя где угодно.
Ну, опять-таки мы возвращаемся. Слово «обязательно» здесь поэтому и стоит.
Угу.
Оно как бы уже без вопросов и без права выбора, потому что все равно вы обращаетесь в государственное. Для того, чтобы даже получить больничный лист, там должен сидеть врач. Вы должны быть к нему приписаны, и он должен вас знать, что вы его население. И он должен нести за это ответственность. К сожалению, у нас сегодня просто очень слабо налажена связь между государственными организациями и частными. Особенно вот в плане, когда такие тяжелые случаи, да, у нас очень плохо это вот прописано. Поэтому мы говорим, что в первую очередь должен выступать государственный сектор. А затем уже, да, человек имеет право идти туда. Поэтому мы же говорим, что это наше будущее, когда мы тоже скажем, да, мы будем покрывать государственное страхование, будет покрывать и частное. Но для этого нам нужно очень вот такие вопросы решить именно юридического плана, как взаимоотношения строить с частными структурами.
Вот, но в целом ОМС платят отныне все. Все должны это делать.
Взносы на ОМС должны платить все.
Угу.
То есть все должны в этой системе быть зарегистрированными.
Смотрите, как мы будем это взимать? То есть то, что у человека, предположим, нет ОМС, будет выясняться только тогда, когда он приходит в больницу, его начинают пробивать по базе? Или это будет какой-то подворовой обход? Я не знаю, всем будут говорить: ты покупай, вот 1700, пожалуйста.
Конечно, мы не будем осуществлять подворовый обход, это как бы некорректно, но мы надеемся, что мы сейчас вот разворачиваем такую большую информационную кампанию, мы очень надеемся, что в этом отношении все СМИ нас поддержат, мы будем работать с местными органами самоуправления, те, кто на местах, это у нас Сайлюкмету, это у нас есть сельский комитет здоровья, у нас очень большая сеть медицинских работников, которые вот фельдшеры, да, ФАПы, они практически у нас все. У нас более 1000 ФАПов в стране, поэтому Я думаю, что они все вот помогут и просто разъяснят людям это правило. Да, конечно, мы ожидаем, что они в первую очередь купят полис, но это, к сожалению, психология наша такая, да, пока сегодня. Вот пока меня не приспичило, я не буду покупать. Но если человек подумает, что чем 10 тысяч, я лучше 1700 заплачу, и плюс я при этом буду иметь еще льготы, да, это вот при стационарах. А если я на амбулаторном уровне, то мне еще будут дополнительные анализы бесплатно делать. И плюс мне еще могут лекарства со скидкой выписать. То это, ну, я думаю, что люди научатся это там, считать, понимать это, и все-таки придут к этому.
Да, конечно. Примарочку такую, да? Вот. Опыт других стран зарубежных, как это все взимается, например. Вот, например, в зарубежных странах, оказывается, как вот нам приходят же сейчас письмо счастья, или как говорят у нас вот гаишники,
штрафы,
да, приходят. Примерно таким образом и они отправляют каждому гражданину после выявления именно уязвимого слоя населения. То есть человек должен оплачивать, значит, ему просто пишут вот письмо и отправляют. Просим заплатить за ОМС, и все. А потом сроки уже. Через месяц, если человек не оплачивает, значит, пеня идет определенная, и так далее, и так далее. То есть постепенно-постепенно уже потом люди начинают, оказывается, привыкать к этому, и потом уже они ежегодно как налог оплачивают вот эти ОМС. Это опыт других стран.
Угу.
Я примерно...
Ну да, у нас все гораздо более по-доброму пока что, насколько я понимаю.
Да, пока что мы все-таки по-доброму. Мы же это вот только начинаем, и сразу как бы переходить на какие-то штрафные меры мы не идем.
Конечно.
Пока мы начинаем просто взывать к сознанию людей. Если вы хотите иметь хорошее здравоохранение завтра, пожалуйста, вносите вклад сегодня.
Угу.
То есть мы же сразу говорим, мы не собираемся, там ФОМС не будет себе строить здание, зарплату нашу повышать. Нет, это средства, они четко предназначены для медицинских услуг. Они не могут уйти в другую сторону. Потому что все расходы ФОМС, они уже зафиксированы. Любое там изменение, это очень большая, тяжелая процедура через, ну, пройти, да, все законодательство. Поэтому мы со своей стороны сейчас только говорим, это только на услуги.
Угу.
Потому что мы хотим расширить услуг, мы хотим расширить перечень лекарственных препаратов.
Угу.
Мы хотим, чтобы у вас, в наших больницах, наши же люди могли получить хорошие медицинские услуги, в хороших условиях. С медикаментами достаточно, ну, обеспеченными. Вот. Поэтому мы говорим, что это только на медицинские услуги.
Еще такой вопрос честный, опять же, раз уж мы так говорим сегодня. Не ожидаете ли вы, что может возникнуть некое количество каких-то громких заявлений в социальных сетях, в средствах массовой информации? Потому что, ну, если основываться на сегодняшнюю практику, вот человек, например, потянул связку на ноге, обратился в клинику, которая должна оказать услуги, там, гипс наложить, к примеру. Ему там в этой клинике говорит, вот там за углом аптека, сбегай за бинтами. Давай, бинты принесешь? Гипсом мы обеспечены, ладно. А вот бинты закончились у нас сегодня. Человек говорит, слушайте, я покупал УМС вообще-то, вы мне бинты должны обеспечить. Ему говорят, ну вот их нет сейчас. Ну, хочешь, я рубашку на себя порву? Иди и покупай бинты. Другого выхода нет. Обеспеченность наших больниц, она все равно вызывает большие вопросы даже сейчас.
Да.
Вот, и
да,
не будет ли подобных ситуаций?
Мы не отрицаем этот факт. Угу. Но мы все с вами живем в нашей стране, и мы все знаем.
Конечно,
к сожалению, да, сегодня это так. Но мы же не говорим, что это прям вот завтра все хорошо станет.
Ага.
Это время. Почему мы и наше население сейчас не... так вот не наказываем, никаких мер не принимаем, потому что мы понимаем, что со своей стороны мы тоже должны, нам тоже нужно время, чтобы привести организации здравоохранения. Мы параллельно работаем и с организациями здравоохранения, чтобы улучшить менеджмент, чтобы организации, и вот сегодня уже Министерство здравоохранения говорит, мы будем изменять практику назначения главных врачей, да, директоров организаций. А мы будем пересматривать их нефункциональные обязанности и систему оценки их работы, с тем, чтобы они тоже понимали, это их ответственность. И мы со своей стороны тоже усиливаем вопросы, как контроля качества, как правильно их перераспределять. То есть сейчас очень такая большая работа в секторе здравоохранения именно по обучению руководителей, как быть хорошим руководителем, как правильно кадры рационально использовать. К сожалению, мы пока что отстаем, потому что частные организации намного эффективнее работают. У нас это, да, еще вот осталось.
Почему они эффективнее работают? Может, потому что над ними не стоит там на каком-нибудь третьем этаже человек из ФОМСа не говорит, а ты зачем здесь выписал парацетамол? Ты зачем здесь что-нибудь еще такое придумал? Там у врачей, знаете, вот есть пространство для маневрирования.
Вы знаете, да, мы спрашиваем, а вы зачем выписали пациенту, у которого ОРВИ, антибиотики? Мы это спрашиваем, потому что антибиотики нельзя выписывать. И это аксиома, и это клинические протоколы, есть стандарты, есть клинические руководства. То есть задача ФОМС обеспечить лечение пациента в соответствии с утвержденными стандартами.
Угу.
Мы не можем, извините, соглашаться, когда ему назначают несколько видов всяких антибиотиков, несколько видов препаратов. Это вот мы тоже говорим, извините, это в первую очередь вред самому пациенту, угу. Второе – это ущерб бюджету. То есть рациональное использование государственных средств еще никто не отменял. Это, извините меня, задача всей страны, да, всех людей. Поэтому мы за этим тоже должны смотреть. Но мне кажется, что почему частные структуры всегда, ну, как бы мы считаем, что они намного эффективнее как бы работают, потому что там есть еще второй большой такой же главный аспект, это эффективность финансовая. Его финансовая стабильность. Вот этого аспекта, именно финансовой эффективности, нет у государственных учреждений. Поэтому эти элементы вот сейчас они внедряются очень хорошо. Здесь вот сейчас они вот разрабатывают второй год, они, да, по-моему, пилотируют курсы подготовки руководителей.
Угу.
Когда-то мы их делали, потом это, ну, отсутствие финансирования прекратилось, сейчас они опять возобновились. Мы надеемся, пройдут молодые руководители, не очень прогрессивные.
Угу, да, я тоже надеюсь. Потому правда, что говорят, что сегодня частным врачом работать гораздо приятнее, спокойнее. Во-первых, да. Частные клиники редко берутся за экстренные случаи, давайте прямо говорить. Да. Да, какие-нибудь там осложнения, сепсисы, гной и прочее. Но частные клиники, они имеют право выбора, они могут сказать, я тебя оперировать не буду, вон там, пожалуйста, национальный центр, туда иди. Там тебе не смогут отказать физически, нет у них права такого. Тебя будут там обслуживать. И все же по развитию технологий частные клиники действительно опережают, и высказывается такое мнение некоторыми экспертами, врачами, что если мы останемся на том уровне оплаты, например, зарплаты, господи, врачам, если мы будем оказывать услуги на вот этих вот рентгенах, которым по 40 лет в клиниках государственных, то частная медицина может государственную и вытеснить в какой-то момент. Вы вот как представитель частного сектора, как думаете, может такое случиться?
Смотрите, сейчас действительно сейчас государство как бы взялось за больницы, да, за здоровье, образование, как говорится. Государству надо поднимать уровень. Уровень клиник, больниц, ФАПов и так далее. Вот у нас сколько сейчас? 180, да, или 170 примерно, скажем, больниц. Тысячи с лишним там ФАПов. Если, конечно, не будут поднимать, тогда однозначно это второй этап, как я понимаю, это уже ГЧП. Угу. То есть государство, частное партнерство, частники войдут в эти государственные больницы, и дальше они будут вместе работать. Ну, соответственно, тогда уже все должны будут платить хорошие деньги. То есть прием врача уже будет не бесплатным, а платным, например. Все вот эти анализы и так далее, будут уже платными. Да, правильно же? ГЧП это и есть вот это все. И, соответственно, вот тогда и обязательно начнутся добровольное медицинское страхование. То есть есть ОМС, есть ДМС, добровольное медицинское страхование. Определенную часть оплачивает ОМС, дальше уже будет платить ДМС.
Угу. Ага, вот
такая
так это
тема
устроено,
начнется.
Да.
Ага. В других зарубежных странах примерно такая система и работает. То есть определенную часть оплачивает ОМС, а остальную часть ДМС оплачивает. Поэтому, например, в европейских странах около 40% заработной платы, в некоторых странах европейских, около 40% заработной платы годовой уходит в добровольный и ОМС, и ДМС. Все вместе.
В медицину, короче,
да,
говоря, если на охрану
год,
здоровья.
Да, если в год человек зарабатывает, я примерно скажу, 100 тысяч евро, например, в год человек зарабатывает, 40 до 40 тысяч евро уходит, оказывается, на страховку именно. Именно страховку здоровья, жизни здоровья. Вот представляете. А почему они готовы оплачивать такие? Если они не будут покупать страховку, не дай бог что-нибудь случится, за медицинские услуги они отдадут все эти 100 тысяч, надо будет. Там операция одна, скажем, допустим, будет стоить 10-15 тысяч долларов. Стоматологические услуги там 5-6 тысяч долларов. Представляете, да?
За вот, один зуб, да.
Да.
Вот ну, кстати говоря, эту систему тоже очень многие критикуют, потому что она как ее называют, очень сильно капиталистическая. Потому что если у тебя нет денег на какую-то большую серьезную операцию, да, медицина развита там бесконечно, нам только мечтать о тех операциях, которые могут проводиться, там, я не знаю, в Европе, в Соединенных Штатах, но и там к этим медицинским услугам имеют доступ, мягко говоря, не все, да, а только те, кто может очень хорошо заплатить или огроменную добровольную страховку платить, или, ну вот, просто так вот выложить 100 тысяч евро, те самые, да, о которых вы говорите, а чаще операции стоят и значительно дороже.
Да.
У нас-то государство социально ориентированное, по крайней мере, мы себя так позиционируем. Мы говорим, что всем все поровну. Если хотите что-то больше, ну, частные клиники, пожалуйста, но в целом в государственной операции тоже делать умеют.
Не, однозначно, я абсолютно согласен с вами. Смотрите, там тоже, в принципе, все мы как бы имеем рыночные отношения экономические, да, то есть у них рыночная экономика, у нас тоже рыночная экономика, но они об этом тоже, кажется, позаботились. Вот, например, в Германии, если человек зарабатывает меньше, чем 55 тысяч евро в год, значит, он считается как бы малозарабатываемым человеком, и ему вот эти страховки, они намного ниже, чем те, которые зарабатывают больше, чем 55 тысяч евро. Представляете, да? То есть там нет такого, что если человек там, ну, как бы малоимущий, допустим, скажем, то есть он не сможет уже воспользоваться услугами медицины. Ему, значит, получается, он оплачивает, допустим, скажем, 5 тысяч евро. Или 3 тысячи евро в год, например, за ОМС, скажем, я примерно скажу. А те, которые больше зарабатывают, они уже оплачивают 8, 10, 9 тысяч. То есть это тоже предусмотрено тоже. В принципе, у нас тоже самое будет, если так пойдет.
Знаете, я бы просто еще что добавила. Ну, к сожалению, сегодня частный сектор, он узконаправлен. Вот, то есть то, чего не может дать государственный сектор, развивается в частном секторе. Да, развивается акушерство, гинекология, да, но там, как вы сами сказали, в основном нормальные физиологические роды. Как только сложные, они все приходят. Да, развивается кардиология, потому что, к сожалению, сегодня кардиология, ну, она не может охватить всех. Вот дорогостоящие операции, да, даже стентирование у нас очень ограничено. Опять-таки, мы не можем это всем. А весь большой спектр услуг, да, неврология, извините меня, нейрохирургия, челюстно-лицевая хирургия, да, эндокринология, да, гастроэнтерология, они, в принципе, все в государственном секторе. Ну, потому что, наверное, это частному сектору пока еще не очень выгодно. Это же ведь, в принципе, не такие, да, заболевания. Вот, и я просто понимаю, что будет развиваться частная медицина, и мы очень приветствуем. И мы очень хотим, чтобы частная медицина стала частью вот той большой системы здравоохранения, чтобы она влилась в нее и не была вот отдельным таким этим. Потому что вот, ну, сегодня мы первый большой печальный опыт с аптеками имеем, когда мы все в частные руки отдали, теперь мы никак не можем с ними регулировать. И вот последние 2 года мы пытаемся внедрить ценорегулирование. То есть есть такие попытки, поэтому мы очень осторожно сейчас должны подходить к частному сектору медуслуг с тем, чтобы все-таки привлечь их, и они стали партнерами.
Угу.
У нас вот неплохой опыт есть вот по гемодиализу. Когда они услуги предоставляют, а мы им оплачиваем.
Да, но это один из самых ярких примеров ГЧП. В принципе, во всей системе ГЧП в Кыргызстане вот этот гемодиализ его, в принципе, всегда и приводит. Но будем надеяться, что все так получится. Что здесь еще скажешь? Мы желаем вам удачи. Я понимаю, что ФОМС – это орган такой контролирующий, и сложно быть человеком, который отвечает за все, и организацией, которая отвечает за все. Посмотрим, как все это будет развиваться. Надеемся на лучшее. За врачей мы всегда болеем, это правда. Спасибо большое за беседу. Я напомню, что в гостях у нас сегодня была заместитель председателя Фонда обязательного медицинского страхования Клара Оскомбаева. Спасибо огромное. Также у нас в гостях был глава частной страховой компании Эрнис Абдыкиев. Эрнис, рады были вас видеть. Спасибо.
Взаимно. Спасибо.